Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене. Прошло уже несколько недель, Еленочка, как я не могу сесть за письмо, чтобы описать тебе одно необычайное, мистическое происшествие. Дальше она переходит на французский. Все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному языку, в котором богатство оттенков как бы отсутствует. И пока она писала это письмо, снова откуда-то приплыл смолистый запах, который она тогда почувствовала на кладбище. Письма долго тряслись в брезентовых мешках, в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на 2-3 месяца. Через 3 месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных писем, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин. Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда, казалось, все было потеряно. Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь на 17 ноября 2018 года. За 3 дня до этого мама перенесла удар. Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видела через 3 недели, когда мы добрались до Феодосии. Лицо ее было синим, один глаз закатился. Мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался. В порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, член крымского правительства. Оставаться ему было никак невозможно. Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала, не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал. Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного. В тот вечер я уложила спать Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты были все проходными. Анфиладой, я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, кто-то входит. «Отец», — подумала я, но не сразу поняла, что вошли в правую дверь изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева. Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто сковало, и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупным человеком и, как мне показалось, в халате. Видно было смутно. Старик. Лицо его было очень белым и как будто светилось. Было страшно, но представь себе, интересно. Я поняла, что это кто-то близкий, родственник, и тут же как будто мне вслух сказали: «Шинарарян». Мама рассказывала мне об одной удивительной ветви ее предков, которые строили армянские храмы. Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно певучим голосом: «Пусть все уезжают, а ты, деточка, оставайся. В Феодосию поедешь, ничего не бойся». И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже — туман, как будто призрак не успел целиком сложиться. Так все и было. Обливаясь слезами, под утро расстались. Они уехали последним пароходом, а я с мамой осталась. Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, возчик покойной княгини, в доме которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород к своей родне, а через неделю посадил нас в фаэтон и повез. До Феодосии добирались 2 недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе, как в родной дом, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены. Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом. Ни мама, ни папа никогда даже во сне мне не приснились. Наверное, от того, что я сплю слишком крепко, никаким снам до меня не достучаться. Какое счастье тебе, Медея, даровано! Такой живой привет получить от родителей. Ты не смущайся, не пытай себя вопросами «зачем?», «для чего?». Все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала мне свой любимый отрывок из «Апостола» про тусклое стекло? Все разъяснится со временем, за временем. В детстве, в Тбилиси, с нами Господь в одном доме жил, ангелы по комнатам гуляли, а здесь, в Азии, все по-другому. Он далеко от меня отстоит, и церковь здешняя, как пустая. Но грех жаловаться, все хорошо. Наташа болела, теперь почти выздоровела, немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня большая новость. Будет еще ребенок. Уже скоро. Ни о чем так не мечтаю, как о твоем приезде. Может, собрала бы мальчиков, да приехала весной. Медея всегда вставала очень рано. Но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Через несколько минут, разбуженный медным брецанием, вышел Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея. Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива. Все это знали и вопросами ее донимали по вечерам. И в этот раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню разжечь керогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома. После захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней. Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века. В этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой. Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводье было не в диковинку. «Надо будет артезианскую скважину пробить», — подумал он уже во второй раз со вчерашнего дня, поднимаясь к дому по неудобной лестнице тропки, как будто приноровленной к шагу женщины, несущей на голове кувшин. Медея поставила чайник и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла. Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друге огромные казаны. Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубее и проще узбекской, родственной, продававшейся на ташкентском базаре. Но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал эти бедные тем многоработным, полным болтливого азиатского орнамента. «Па, а на море?» — проснулся Артем.
«Вряд ли», — со скрытым раздражением бросил он сыну, отлично разбиравшемуся в оттенках отцовской речи. Мальчик понял, что на море они не пойдут. По склонности характера ему бы поконючить, поныть, но по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал.
Пока вода согревалась на кирогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяло в сундучок у изножия кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стерших самолитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила.
Принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь.
Она с детства знала за собой это неприятное качество, обидчивость. И так давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна давняя, многолетняя обида сидела в ней глухой тенью.
«Неужели и в могилу унесу?» — мимолетно подумала она.
Добормотав последнее, она тщательно, за многие годы выработанным движением сплела косу, свела ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею и вдруг увидела в овальном зеркале, обложенном ракушками, свое лицо. Собственно, каждое утро она повязывала шаль перед зеркалом, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодня же это было как-то связано с приездом Георгия. Она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось, вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился. Довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями. Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду. Особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла челку и ненадолго завела себе парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомляющего шею. Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо не скользящим боковым взглядом, а внимательно и строго. И поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности. Рыжие волосы, чрезмерный рост и чрезмерный рот
Она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, которую носила. —